Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость Михаил. Кстати, второй Михаил Сергеевич с момента запуска, резапуска этой программы, наверное, о чем-нибудь это говорит. Михаил Сергеевич Гельфанд.
Гельфанд, с вашего позволения.
Гельфанд, с моего позволения, да. Меня тоже Корзун, Корзун, как только не называют. Помимо привычной трансляции, это я зачитываю объявление, у нас премьера, между прочим, на сайте «Эхо», можно смотреть трансляцию сетивизора. Она позволяет следить за всем, что происходит в студии с нескольких ракурсов. Видео можно смотреть на всех компьютерах, а также айфонах, айпадах и мобильных устройствах на платформе Google Android. Зайдите, на сайте тоже, кстати, есть эта трансляция такая, в общем, довольно любопытная. Так что мы чувствуем себя сегодня под огнями телекамер. Коротко представлю нашего сегодняшнего гостя. Окончил мехмат МГУ в 85-м, кандидат физико-математических в 93-м, доктор биологических в 98-м, заместитель директора по научной части Института проблем передачи информации ИПИ-РАН.
Все так.
Все правильно.
Ну, вроде да.
Вот люблю биографии научных людей, потому что необходимо читать список научных работ и перечислять темы диссертации. Вроде нет никакого, все равно никто не поймет. Так ради смеха иногда перечислишь. Вы-то помните темы, да?
Диссертационные. Темы помню, да.
Да, приблизительно.
Не-не-не, помню.
А дальше идет большой список научных работ, в которых что ни слово, то, в общем, ну, дети смеяться начинают над этим.
Нет, совершенно там, вот смеяться там абсолютно нет ничего. Уснуть со скуки можно, а совершенно ничего смешного.
Кроме того, скажу, что Михаил Гельфанд, внук Израиля Моисеевича, выдающегося математика, не так давно скончавшегося в Соединенных Штатах, и сын Сергея Израильевича Гельфанда, математика, ответственного издателя Американского математического общества.
И это верно.
А вы-то что здесь, в России, сидите?
А почему бы мне здесь не сидеть?
Что там пример деда, пример отца. Ну, они что ж не так значит, давно ехали? Они, собственно, на российскую, на советскую науку поработали, а потом уже, по-моему, в...
Ну, в 91-м мы уехали, как 91-м. И все, ну, примерно там, 90-91-й. А я не знаю, я в ответ на этот вопрос всегда рассказываю стандартный анекдот. Умирает старый еврей, говорит, где Ицек? Выталкивает Ицек, Ицек, иди сюда, попрощайся с дедушкой. Где Абраша? Абраша здесь. Выталкивает Абрашу, Абраша, значит, целует дедушку. Там где Сарочка? Что это? Слушайте, Йося тоже здесь, Йося здесь. И Голда здесь, и Голда здесь. Слушайте, а кто остался в лавке? Ну вот, я остался в лавке.
Что, так и порешили на семейном совете, что есть из-за чего, было из-за чего ехать-то или нет?
Ну, можно было ехать, можно было не ехать. Там, в 91-м я уже не помню, но были всякие причины, почему не ехать прямо сейчас. А потом вроде оказалось, что уже ехать и не обязательно.
А что, наука здесь появилась?
Ну, наша наука появилась везде одновременно, она довольно молодая. Я вот после университета, было такое время, когда я читал просто все статьи по нашей науке, которые выходили раз в неделю, это было вполне реально. Сейчас, конечно, не так. Вот, и, ну, поскольку у нас биология, но такая биология все-таки компьютерная, то те вещи, которые там экспериментальным биологам делали жизнь такую научную уж совсем невозможной, на нас все-таки сказывались меньше. Вот, ну, поэтому как-то оказалось, что здесь вполне можно.
А чего вы вдруг из почти чистой математики на биологию перешли?
Ну, как-то в какой-то момент оказалось,
Нобель
что мне...
Нобель получить.
Значит, Нобеля, Нобеля за наши достижения, по-видимому, тоже не сразу начнут давать. Вот, конкретно в нашей биологии. Хотя у меня есть знакомые, которые, в общем, надеются дожить. Угу. Вот, а... Ну, не знаю, как-то так оказалось, что у меня, знаете, как управдома не получилось, миллионера не получилось, пришлось переквалифицироваться в управдомы.
Ничего себе. Я слышал...
Нет, но все-таки для занятий чистой математикой нужен какой-то такой очень особенный склад головы, которого, по-видимому, у меня не оказалось.
Этот склад был у деда?
У деда, конечно.
Вы помните деда, знаете его?
Ну, здравствуйте, нет, ну, конечно, помню. Не, я, так сказать, он все-таки в Америку уехал, а не в Австралию. Я с ним виделся довольно регулярно.
Угу. А что в нем было такое? Вот я как бы, может, к геному подбираюсь, может, не к геному, в третье поколение, собственно, да, математиков на вас?
Ну да.
Если не больше, третье, да, поколение. Есть предрасположенность? Я сегодня простые такие вопросы буду задавать вообще к математике, к науке в целом.
Есть ли у людей предрасположенность к занятиям математикой? По-видимому, есть, потому что, ну, видно же, что у одних людей лучше получается, а у других хуже.
А почему семья-то? Вы же понимаете, что я к этому веду. Что в генах есть что-нибудь такое гельфандовских?
Не знаю, понятия не имею. Ну, не знаю, но у Баха были, значит, был там Бах, значит, были его сыновья, тоже, между прочим, довольно успешные композиторы. Про внуков меньше известно.
Не беретесь судить, передается ли ген научности, ну, не скажу гениальности, научности по
наследству. У евреев, как известно, занятия научностью передаются не от отца к сыну, а от тестя к зятю.
Михаил Гельфанд, гость нашей сегодняшней программы. Много о чем хочется поговорить. А вам о чем бы хотелось поговорить, когда вот вы пришли на программу?
Не знаю, но можно сказать, я, собственно, на две темы умею разговаривать. Или, собственно, про науку, как-то пытаться рассказывать что-то интересное. Или про то, что с наукой делать, ну и вообще, и конкретно в России. Такую про... Знаете, то, что называется, если бы директором был я. Ага. Выбирайте.
Ну, если бы директором были вы, для начала, в общем, неплохо, если бы вы стали... А кем надо быть для того, чтобы наука российская изменилась? Президентом Академии наук?
Я думаю, что президентом страны.
Президентом страны.
Ну, лучше бы одновременно и президентом, и премьером.
Угу. Потянули бы?
Я нет.
Почему?
Ну, потому что кроме науки придется заниматься еще много чем.
А хочется наукой?
Ну, во-первых, хочется наукой, а во-вторых, уж всем остальным я точно не берусь заниматься.
А что такое есть в науке, что вас притягивает? Почему не в бизнес? Вы же сами говорили в одном из интервью, что те, вот, кому наукой не удавалось заниматься в лихие 90-е годы, как их называют, лихие или там революционные 90-е годы, разные могут быть оценки, они шли часто всего и составили вот этот тонкий слой жирной российской буржуазии. То есть одни из самых
крупных предпринимателей. Опять-таки для... Этого тоже нужен очень специальный склад ума, про который я совершенно не уверен, что он у меня есть. И даже, так сказать, ума, характера, я не знаю чего, драйва.
То есть проблема...
Это просто другая профессия, и это скорее эффект того, что в совке сколько-нибудь ярким людям, кроме как в науке, проявиться было просто негде.
Ну,
поэтому,
в частности,
можно было еще... ну, это совсем другое. Вот, и поэтому, в частности, ну, там в общественной жизни тоже теоретически можно было. Ну, вот, но, тем не менее, так сказать, умные мальчики и умные девочки шли в университет, ну, потому что, так сказать, причем скорее на естественное, так сказать, отделение, но просто потому что не было выбора. И когда этот выбор появился, многие люди, которым было интереснее, на самом деле было интереснее заниматься бизнесом, туда и ушли.
Я вас подглядел еще любопытную мысль о том, что в советское время вас спрашивали, почему была все-таки советская школа науки, да, и вы говорили, что вырезали, наверное, не всех, а потом в каждом поколении появлялись новые люди, есть какой-то процент умных или людей, стремящихся к науке, скажем, такого академического склада, который воспроизводится. А в 90-х у нас этого не произошло, да? Отток произошел в бизнес, за рубеж, куда угодно.
Нет, ну как, ну в советской науке, значит, действительно, ну, во-первых, государство какую-то науку на самом деле довольно интенсивно поддерживало. И, опять-таки, я не думаю, что значительный слой шел в науку из карьерных соображений, но уже попавши туда, наукой можно было заниматься успешно, особенно физикой. Биологией как раз в меньшей степени. А вот физика и математика это были... Ну, математика, так сказать, она была таким заповедником, это как островная фауна такая вот есть. И на островах там хищников нету, и там какие-то очень забавные начинаются жизненные формы, какие-то там голуби нелетающие колоссальные, еще кто-то. Потом завозят каких-нибудь крыс, значит, и все это великолепие за одно поколение съедается. там, не знаю, страусы на в Новой Зеландии, вот эти вот колоссальные, которых маори съели тут же. Вот. И, ну, так сказать, слой людей, опять-таки, кроме того, ну, я, собственно, повторяюсь, да, вот слой людей, которым вообще хотелось заниматься чем-то интересным, он, конечно, есть всегда, и других, ну, как бы других оттоков для таких людей не было.
Мы говорим о чистой или фундаментальной науке. У вас, опять же, подглядел, вы ее как бы отделяете. То есть наука объясняет, как оно происходит в природе.
Да.
В то время как к изобретениям непосредственно она не ведет. В этом смысле чистая или фундаментальная наука?
Нет, она, так сказать, в конечном счете ведет к изобретениям. Другое дело, что не надо рассматривать науку как вот такое непосредственное сырье для изобретения. Вот мы сейчас вот немножечко подумаем, откроем закон всемирного тяготения, а потом бабах и, значит, сделаем какой-нибудь замечательный, там, не знаю, гидроэлектростанцию или что там работает на законе всемирного тяготения.
Но это сейчас интересно.
Вот. Вы занимаетесь... И, значит, там да, разница, секунду. Так сказать, вот там как раз, ну, во-первых, есть действительно люди скорее с научным складом ума, которым интересно понять, и люди скорее с инженерным складом ума, которым интереснее сделать.
Вот в вашей лаборатории такие и такие есть.
Это у нас чисто. У нас, ну, я не знаю, как считать программистов, по-видимому, ближе к инженерам, но в принципе нет, у нас все-таки почти чисто фундаментальная лаборатория.
Для того, чтобы состоялось открытие какое-то, нужны же разные люди, и ученые разного калибра нужны. Собственно, психологи об этом говорят, что для успеха в команде, в том числе и для научного успеха, одни хорошие организаторы, другие люди, которые оппонируют любому новому, да?
Нет, вот... это все есть, но это разделение не на, так сказать, ну вот опять со всей условностью, да, не на ученых, а инженеров, а это вот действительно разделение на психологические типы. И в хорошей лаборатории, по-видимому, действительно есть люди очень разные. Тут скорее немножко другое. Там есть очень, там есть многие, там, ну, опять-таки, физики замечательные, которые, в общем, умели сочетать и то, и другое. Были, по-видимому, чистые физики, которые... Ну, про Паули есть известная история, что просто если он проходил мимо прибора, то прибор ломался. Вот. В этом смысле... Тут разница скорее, так сказать, не по роду деятельности, действительно хорошая... Ну, тут скорее вот то, что у нас, скажем, нету таких вот людей совсем прикладных, просто определяется родом деятельности. Да, вот. В нашей области таких вот непосредственных внедрений, там, ну, вот мы там машинки никакие руками не делаем, да, программы пишем. А... Скорее вот то, что я действительно пытаюсь все время как-то объяснять, что разница между наукой, так сказать, вот как фундаментальной наукой и такой инженерией, как вот внедрениями и технологиями, она скорее в механизмах управления этим делом. Вот это даже не столько разница в том, какие люди этим занимаются, действительно. Я думаю, что там есть разный склад ума, так сказать, вот на одной и на другой заточенный. И в хорошей лаборатории, ну, в экспериментальной лаборатории неминуемо есть и такие люди. Значит, в теоретики попадают те, кто руками, значит...
У вас область теоретики.
У нас, в общем, теоретическая.
Вы помимо того, что замдиректора, вы еще и руководитель ЗАФЛАП, да?
Да.
Заведующий лабораторией. Да. Второй половине 90-х это стало таким, в общем, выражением от некоторых слышно. Ну, ЗАФЛАПы, ну, пришли руководить
государством. Надо сказать, что вот вы мне польстили, значит, сравнением с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Сейчас вы мне еще сильнее польстили сравнением с Егором Тимуровичем Гайдаром. Я... Вот на сайте Политру, там у них есть объявление, ну, такая реклама их лекций в политехническом, а там моя фотография ровно под фотографией Гайдара, мне как раз это очень льстит.
ЗАФЛАП – это ключевая фигура в науке?
Ну, ЗАФЛАП...
Кто делает открытие, скажем?
Руководитель группы. Открытие делают очень разные люди, там, из... Ну, там, не знаю, какое-то полудюжинное, скажем, научных фактов, которые, ну, там, я слово «открытие», пожалуй, побоюсь произносить, но каких таких вот относительно новых вещей, которые мы сделали, там, ну, скажем, половина пришла в голову, там, мне или моему коллеге, так сказать, ну, человек такого же уровня, да, у нас фактически лаборатория на двоих, Андрею Александровичу Миронову, а вторую половину сделали, там, наши ученики. Причем в нескольких случаях я говорил, что не надо этим заниматься, потому что ерунда и ничего не получится, и они это делали как-то так, значит, плюнувши на мое указание. Вот. Ну, вообще не очень понятно, что такое научное открытие, так сказать. Но опять, вот, причем особенно в нашей области, потому что она... еще одна из причин, почему нельзя дать Нобелевскую премию за работы по биоинформатике, что практически никогда не ясно, в чем, собственно, открытие, кто первый сказал «э». потому
есть же научные работы, публикации есть.
Ну, смотри, там нормальный цикл такой. Сначала человек делает очень предварительное наблюдение на явно недостаточных данных, и оно рассматривается, в общем, как спекуляция, там, значимость, такая, ну, формальная значимость, да, статистическая невелика. Потом данных становится больше, кто-то повторяет эту работу на новом массиве, ну, вот вроде становится ясно, что так и есть. Потом там делает, это делают еще на двух-трех, скажем, других объектах, там, других зверюшках, там, других геномах. Становится ясно, что это такой достаточно широкий, ну, то есть явление такое достаточно широко распространенное. Ну, вот кто из них молодец? Ну.
А как быстро устаревают открытия? Вот то, что сегодня на пике, только в лаборатории там открыто или понято, как действует?
Они не устаревают, они как-то уходят.
Кирпичиками ложатся, да?
Они уходят там в учебники, в фольклор. Ну, сначала нормальный цикл, так сказать, сначала обзор, значит, потом... Но монографии, скажем, в нашей области писать бессмысленно, потому что монографии устаревают фантастической скоростью. На самом деле, опять-таки, вот конкретно нашей наукой и вообще вот современной молекулярной биологией заниматься очень страшно, потому что такой типичная ситуация, когда есть какие-то данные. Да, ну, чем мы занимаемся? Ну, дайте я с самого начала тогда немножко шаг назад, я просто объясню, чем мы занимаемся, потому что иначе это будут какие-то совсем уж пустые рассуждения. Значит, мы занимаемся тем, что мы смотрим на те данные, которые продуцируют молекулярные биологи, ну, скажем, вот последовательности там, нуклеотидов в геномах, вот, генетические тексты или там, как белки взаимодействуют друг с другом.
То есть, сами не расшифровываете, пользуетесь суждением?
Мы как раз расшифровываем, потому что люди, которые читают эти тексты, значит, которые превращают ДНК из молекулы в пробирке в текст в компьютере, они занимаются, на самом деле, такой, в общем, инженерной деятельностью.
Да,
они
им глоссарий даете, как это словарь
а после
для
этого, или... после этого, собственно, наступает там, этап интерпретации того, что в этих текстах написано. Так. И вот я как раз склонен расшифровкой называть вот этот этап, а не этап, собственно, получения текста. Да.
Угу.
Вот. Так вот, ну вот мы занимаемся тем, что... То есть мы пытаемся какой-то смысл из этих данных получать и... Типичная ситуация, в которой ты оказываешься, что ну, вот есть какое-то, значит, вот кто-то сделал, там, скажем, какой-то геном, там, черновое прочтение, да, то есть там он еще в обрывках, они, так сказать, плохо склеены друг с другом, это там множество кусочков, это вот не один длинный текст, а какие-то разрозненные страницы, достаточно, уже достаточно полный, чтобы можно было заниматься анализом, но в очень плохом состоянии. И вот ты хочешь этим что-нибудь сделать.
Значит, в плохом состоянии там есть пропуски какие-то?
Пропуски, там порядок этих фрагментов не очень известен. Ну, черновик, вот он и есть черновик. Да? А после этого ухлопывается масса труда на то, чтобы эти данные привести в какой-то такой вид, с которым удобно работать. И в этот момент выходит статья, где то же самое сделали авторы этого генома. Просто они же продолжали, на самом деле, эти, так сказать, фрагменты. Они там заделывали дырки. И это, на самом деле, вещь очень тяжелая, потому что любой проект приходится планировать с учетом того, не с учетом того, какие у тебя данные есть сейчас, а с учетом того, какие данные будут доступны там, через полгода или через год. Вот это, это чисто психологически даже просто тяжело, потому что всегда есть опасность, что ты там успеешь на самом деле. Мне отец рассказывал, опять-таки, в советские времена.
Сейчас прервемся на минутку на новости. Я просто напомню, что Михаил Гельфанд – гость нашей сегодняшней программы. И встретимся снова через пару минут.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Еще раз добрый вечер всем. Мой сегодняшний гость Михаил Гельфанд. Я Сергей Корзун. Мы приносим извинения за то, что заболтали немножко новости. В режиме этой трансляции совершенно непонятно, как работают микрофоны. Но слушали начало новостей, по крайней мере, рядом с вами. Остановились мы на байке, которую Михаил начал рассказывать про своего отца.
Да, так вот. Значит, он в ГУМе наблюдал, как человек бежит вдоль очереди за какой-то обувью, не может пристроиться в конец, потому что очередь растет быстрее, чем он бежит. Вот в современной биологии, я, собственно, это начал, так сказать, в качестве иллюстрации к тому, что происходит в современной биологии, вот там прирост данных такой, что, ну, это на самом деле действительно происходит сплошь и рядом. И тут вот биология пошла по пути, по которому там уже прошли, скажем, астрофизика или физика высоких энергий, когда узким местом становится уже не генерация таких конкретных фактов или там конкретных наблюдений, а попытка, значит, их как-то осознать и вообще понять, что за ними стоит. И в молекулярной биологии, по-видимому, сейчас это в каком-то смысле проблема номер один, потому что производительность вот этих машинок для определения последовательностей, она растет быстрее, чем закон Мура, по которому растет производительность компьютеров. Вот есть там закон Мура, что быстродействие процессоров увеличивается, я не помню. Там
дважды,
кажется. Удваивается каждые полтора года, да, или что-то такого сорта. Да? Там вот рисуют все эти самые экспоненциальные графики. Вот прирост данных в молекулярной биологии, он...
То есть накопление информации.
В разы он, так сказать, это тоже экспонента, но с показателем гораздо большим, чем производительность компьютеров. И сейчас действительно люди там серьезно озабочены тем, просто как это обрабатывать и где это хранить, так, ну, в самом первичном смысле обрабатывать. Вот не смысл из этого извлекать, а хотя бы это перевести из вот этих вот сигналов, значит, каких-то вот этих флуоресцентных линий, этих самых графиков флуоресценции, которые вылезают из машинки, значит, в последовательность символов. А и следующий, собственно, этап попытаться из этого там, систематически извлекать.
Революция произошла или да здравствует революция? В том смысле, что вот открытие, расшифровка генома биологических видов, в том числе и человека, это уже факт состоявшийся, да, ведь?
Расшифровка генома человека – это интересный вопрос. Ну, опять давайте мы для простоты пользоваться словом «расшифровка», но вот с той оговоркой, которую я в самом начале сделал, да, прочтение генома.
Прочтение.
Прочтение генома человека – это очень интересный вопрос, что за этим понимать. Потому что, скажем, то прочтение генома человека, которое состоялось в начале 2000-х, на самом деле был не какой-то конкретный человек, а это был некоторый усредненный геном сразу нескольких человек. И это было официальное, так сказать, полусознательное решение, так сказать, что мы не считаем кого-то одного. Там последние годы массово начали появляться геномы уже каких-то индивидуальных конкретных людей.
Ну, теперь... Вы свой не расшифровывали, не делали?
Я свой, но это все-таки дороговато немножко.
Сколько, кстати, порядок?
Геном, вот если вы хотите с улицы прийти и прочитать свой геном с разумным качеством, бог знает, 1030, наверное, долларов.
Долларов,
да, но эти оценки, они смысла не имеют, потому что цена тоже падает, значит, очень быстро.
Ну, желающих много, наверное. Это,
если
кстати,
вы хотите, этих не очень пока много, значит, больше тех, которые, вот уже десятки тысяч людей, которые определили не весь геном, а вот те различия, которые, вот те места, по которым их геном отличается от вот такого среднего, сказать, среднего усредненного генома человечества. А таких людей очень много, есть компании, которые вам это делают, там пытаются какие-то из этого вынимать индивидуальные там наклонности, предрасположенности, я не знаю, там с большим или меньшим успехом. Вот. Но дальше на самом деле есть еще интересная вещь, потому что у вас же в каждой клетке вашего организма есть своя собственная молекула ДНК, а каждая клетка, у нее есть некая родословная внутри вашего организма. Да, вот сначала, так сказать, была оплодотворенная яйцеклетка, у нее был один ее геном, потом она разделилась на две. В процессе деления на самом деле произошли какие-то точечные ошибки. И уже после первого деления уже геномы этих двух клеток на самом деле там, в нескольких позициях будут отличаться, ну и так далее, и так далее. Собственно, когда такие изменения накапливаются, у вас начинаются всякие неприятности со здоровьем типа рака. Вот если эти случайные изменения, так сказать, ударили по некоторым важным генам, то у вас постепенно, значит, получается сначала клетка бессмертная, потом она приобретает там способность бесконечно делиться, потому что ломаются механизмы, которые клетки запрещают это делать. Потом у нее там появляется какая-то способность там укорениться в произвольном месте организма, тоже за счет поломки некоторых генов, которые нормальные клетки запрещают этого делать, у вас там метастазы начинаются и так далее. И чем сейчас люди занимаются очень интенсивно, они, например, определяют последовательность генома человека и здоровой.
Можно, пока мы не ушли, пока короткую реплику по поводу рака. Значит ли это, что лекарство невозможно?
От каждого конкретного рака? Почему?
Возможно, да?
И более, сейчас я про это расскажу. Да. Это не совсем моя область, то есть я этим не занимаюсь, но я просто про это немножко знаю уже как-то так из... Ну, потому что журналы читаю. Вот. И вот чем люди сейчас массово занимаются, определяют последовательности, ну, как бы генома здоровой ткани. и генома из раковой опухоли того же самого человека. Uh-huh. И пытаются понять, какие, собственно, изменения привели к возникновению этой опухоли. Значит, лекарства от рака, ну, во-первых, как бы многие раки с успехом лечат в этом смысле.
Изъятием, хирургически.
По-разному. Или на самом деле большинство как раз лечат скорее химией, причем химия очень красивая, очень тонкая, потому что она действует именно на молекулярную причину рака. То есть у вас есть какое-то... Там, опять, значит, рак – это поломка клеточной бюрократии. Угу. Значит, нормальные есть сигнальные пути, которые там сообщают клетке, что она находится в ткани, что у нее есть там соседи слева, справа, сверху и снизу, поэтому не надо бесконтрольно делиться. Есть механизмы, которые... Значит, если клетка начинает себя вести странно, у нее есть такой встроенный механизм самоубийства. И в каждом человеке, в каждый момент времени таких условно-раковых клеток очень много. Но они просто не живут, их они самоубиваются.
Коллектив их исторгает.
Не коллектив, они сами убиваются. Да, вот есть механизм апоптоза, и нормальная клетка, если она вдруг начинает бесконтрольно делиться, то она, кстати, убивает себя. Вот. Там есть просто механизм, который за этим следит. А когда вот все эти механизмы ломаются, тогда, собственно, начинается, значит, раковый процесс, и, ну, вот раковое перерождение, да, и... У многих раков примерно... Значит, во-первых, стало понятно, что это очень гетерогенная болезнь, да, что такая классическая классификация раков по месту, она, ну, она осмыслена тоже, потому что в каждом месте своя ткань, но тем не менее, стало ясно, что с точки зрения молекулярной это очень болезнь гетерогенная, и там те лекарства, которые вот современные, они как раз целят на конкретные молекулярные механизмы. То есть у вас испорчен какой-то сигнальный путь. Вот давайте мы, так сказать, вот мы конкретно по нему будем. Вот у вас появился белок, который там, скажем, в норме работает в зародышевых клетках, и поэтому они делятся. А тут он включился во взрослые клетки. Но давайте мы конкретно по этому белку лупить. И есть очень красивые истории, когда буквально вот последних там года-двух, когда людям, скажем, с редкими раками просто определяли последовательности вот, именно из опухоли, смотрели, какой именно путь испорчен, и оказывалось, что против этого пути уже есть лекарство. Оно, вообще говоря, совершенно другого рака, но поскольку молекулярный механизм тот же самый, то вот и какие-то есть люди, которых таким способом лечили. И здесь я, на самом деле, должен делать важную оговорку, потому что всегда, вот, когда я что-нибудь такое рассказываю, потом мне там звонят и пишут люди, действительно реальные, так сказать, в какой-то реально тяжелой ситуации, спрашивают, что делать. Вот я... Никоим образом не медик, я советов давать не могу, да, и то, что я рассказываю, это на самом деле такие отдельные красивые успехи. Ясно, что там через какое-то время это будет более массово, но это все-таки скорее вот состояние, ну, сейчас это очень красивая биология, но все-таки еще не медицина.
Увлекаюсь я с вами. Напомню, Михаил Гельфанд, гость сегодняшней программы. Вопросы пришли на эту программу. Есть очень вменяемые вопросы. Часть из них постараюсь сегодня задать вам. Вопрос от студента из Санкт-Петербурга. Как, по-вашему, в целом на сегодняшний день российская аспирантура в области молекулярной биологии полезная ли школа для амбициозного молодого ученого, очевидно, нацелившегося на Нобелевский приз?
Значит, если ученый нацелился на Нобелевский приз, то ему уже никакая аспирантура не поможет. Все-таки основным стимулом для занятий наукой является внутренний интерес, а не те пряники, которые... Основной драйв от того, что ты знаешь чего-то, чего другие не знают.
Если бы вам сегодня пришлось выбирать, продолжая вопрос, где делать кандидатскую или ФД, чтобы вас заставило остаться в России?
Бог его знает. Нет, ну, в России на самом деле есть некоторое количество биологических групп вполне разумного мирового уровня. Их не безумно много, но они есть. И в хорошей группе в этом смысле вполне можно заниматься наукой. Тут, по-видимому, все-таки критический вопрос, это кому попасть, так сказать, надо выбирать не... Вот выбирать скорее надо не между странами, а между группами. А другое дело, что там в Европе или в Америке таких групп больше, поэтому как бы вероятность попасть в хорошую группу больше.
Это как в начальной школе, точно. Мы сейчас учимся в начальной школе. Выбираешь учителя,
ну,
а, собственно, не школу.
Ну и в хорошей науке точно.
А так. Есть вот этот субстрат, питательная среда в России? Я слышал от кого-то из крупнейших ученых, что вот до тех пор, пока есть эта питательная среда, пока, бродя в коридоре там своего научного заведения можно наткнуться и переговорить со всеми, чье мнение интересно этому человеку и важно для него, до тех пор смысла уезжать никакого нет.
Смотрите, значит, это на самом деле лукавая формулировка, потому что она довольно часто служит оправданием для, так сказать, полного отсутствия какой-то конкуренции в науке. Говорится, что мы поддерживаем не исследователей, а среду. Поэтому тут, в принципе, это правильно, но это разумное соображение часто используется в немножко демагогических целях. Какая-то среда, несомненно, есть. Там есть хорошие семинары, есть сильные люди, есть хорошие институты с заметной концентрацией, скажем, таких людей. Кроме того, полезно понимать, что в каком-нибудь таком относительно рядовом американском университете, на биологическом факультете, у вас будет 6 профессоров, каждый из которых занимается абсолютно своей задачкой. И, пройдя по коридору, вы, так сказать, все равно вам не очень будет о чем разговаривать. Тут там, в топовых университетах, наверное, не так, а таких совсем топовых, а в таком нормальном американском университете, в общем, ситуация.
Интернет меняет такая. Вот эту ситуацию. То есть, есть ли необходимость, остается ли необходимость вот в личном контакте почувствовать там флюиды человека, поговорить с ним лично, или можно все это обсудить в сетях?
Разные ситуации. У меня есть авторы, с которыми я никогда в жизни не виделся. Целиком работа была сделана по интернету, в Англии, в частности. Uh-huh. Да. А для ситуации аспиранта, по-видимому, все-таки полезно какое-то такое более активное, более каждодневное общение. Но, на самом деле, пожалуйста, простая вещь. Я вот статьи, которые там пишут мои ученики, я почти всегда правлю не в компьютере, а на бумаге. Потому что, ну, мне кажется, что сам этап перенесения правки в компьютер, он как-то есть повод немножко осмыслить, что там происходит. Потому что если правка в компьютере, ну что, ты нажимаешь «Окей», вся правка принята, и привет. Сказать, педагогический эффект полностью снимается. Вот. И вот на стадии, ну, опять-таки, на стадии вот аспирантуры, конечно, полезно разговаривать. А для нашей науки, при том, что, скажем, вот все данные мы из интернета получаем в этом смысле. Вот для нас как раз интернет является просто одним из основных орудий.
Еще вопрос из России. В каком состоянии сейчас находится биологический научный центр в Пущино? Есть ли у него перспективы?
Не знаю. Сильные ученые там есть, как центр. Не очень понятно, потому что вот такой изолированный научный центр может существовать только при университете, там нужен все время какой-то приток молодежи. А и в Пущино как раз очень, они про это думают, это, так сказать, проблема, которая осознана, там есть, там, то, что называется, Пущинский государственный университет, там, с магистерской, аспирантской программами. Непонятно, есть ли там критическая масса вот, молодежи, чтобы сделать этот эффект, чтобы сделать это самоподдерживаемым. А в России очень плохая проблема с мобильностью вообще и мобильностью молодежи в частности. В Америке это может быть кампус где угодно, потому что люди все равно по стране двигаются с большой легкостью. Да? В норме ты магистерскую диссертацию делал в одном месте, а PhD в другом, а на постдоку поехал в третье. Это нормально. В России это просто чисто технически очень затруднено. С одной стороны, это ведет к образованию каких-то таких вот условных школ, но в этом есть какая-то очень тяжелая тенденция к застою, потому что ну, какой бы ни был замечательный лидер школы, да, есть там потрясающие люди, которые до самого, ну, там, до старости генерят какие-то новые вещи, но все равно им, они генерят новые вещи, но в той области, к которой они привыкли.
Отсюда у меня вопрос в развитии. Наукограды, там, Троицк, ну, Академгородок в Новосибирске, Сколково, наконец. Это все не имеет отношения, вот, собственно, к научной деятельности.
Это инновационное. Три совершенно разных ситуации. А Троицк, я так понимаю, это просто несколько институтов, выведенных из Москвы. Я не знаю, откуда там молодежь берется. Сколково ни разу не наукоград. Это скорее по замыслу какое-то такое технологическое место, насколько я замысел понимаю. А Новосибирский академгородок как раз совершенно потрясающий пример, когда в одном месте есть сильные институты и сильный университет. И вот там как раз вот эта проблема со сменяемостью, так сказать, с притоком молодежи, она в каком-то смысле решена. Вот, я бы считал, с точки зрения организации науки, на самом деле, Новосибирский академгородок – это почти что самое лучшее, что можно придумать. Когда есть сильные исследовательские институты, есть хороший университет, у подавляющего большинства людей есть двойная позиция и в институте, и в университете. Я не знаю, как там чисто административные вещи решаются, Но вот с точки зрения, так сказать, там почти наверняка по нашим правилам они попадают под какой-нибудь каток, и что-нибудь там у них не, слава богу, с точки зрения соответствия просто нашей действительности. Но вот по структуре и по замыслу это почти что самое лучшее, что может быть.
Если бы главным директором, генеральным директором были вы бы плодили академгородки вместо Сколково, или одно другому не мешает? Нужно место, где рождаются идеи,
значит,
нужно
смотрите,
место, где эти идеи
я не очень понимаю, реален ли вот такой вот технологический кластер без подпитки, опять-таки, из фундаментальной науки, из академической. Когда люди получают хорошее образование в сильных лабораториях, и потом как-то выплескиваются вот в индустрию. Там кто-то, кому-то там психологически комфортнее, кто-то, наоборот, такой значит, предприниматель, ему интересно делать что-то свое в бизнесе. Вот. Когда, так сказать, есть такая стандартная метафора, да, что это будет наша силиконовая долина, но полезно понимать, что силиконовая долина образовалась не где-нибудь, а рядом со Стэнфордом, и питается это, собственно, людьми, которые вытекают из Стэнфорда.
Вы поближе не хотите перенести свою лабораторию?
В Сколково?
Да.
Ну, мне удобно будет ездить, а моим сотрудникам будет очень тяжело. Вот. Но, по-моему, сейчас же Сколково виртуальное, сейчас как-то можно просто повесить у себя... Ну, там как надо правильно договориться, я не знаю, в чем там механизм. Но сейчас же как-то пока ничего не построено, разрешено считать себя при Сколкове, так сказать, будучи географически где угодно.
Будете договариваться.
Что, кстати, разумно.
Потому что
лично я не знаю, но опять, значит, если там появится какая-то университетская или академическая такая фундаментальная наука, то почему нет? Чисто технологически мне немножко трудно, потому что у нас область не такая. А в нашем институте есть группы, вот, которые занимаются каким-то таким программированием IT, которые в Сколково просто организовали компанию, в Сколково ушли. Но это не моя ответка. У нас институт очень разнообразный, это очень много разных людей. Но вот те люди, которые IT занимаются, они как раз очень интенсивно с этим взаимодействуют и, по-моему, успешно.
Кстати, это был ответ завхозу, думающему из Москвы по интернету. Еще один вопрос задам из пришедших заранее. Евгения Крамарова, Москва. Что вы думаете про этическую сторону сегодняшней науки, изучающей высшую нервную деятельность человека? Буду рада услышать ваше мнение, правозащитник и эколог.
Ну, я ни разу не специалист по нейронаукам, поэтому у меня такое мнение, так сказать, в этом смысле настолько же просвещенное, как у любого, так сказать, человека.
Ну, в голову, в мысли.
Вот, лезут. Значит, общем, академическая наука, это... знаете, у меня довольно... Я видел этот вопрос заранее, и сначала как-то подумал, что я не буду на него отвечать, а потом понял, что, наверное, могу. У меня, на самом деле, довольно жестко в этом смысле точка зрения, потому что я считаю, что, в общем, любая открытая наука... Она более-менее по определению этическая, потому что если она начнет быть неэтической, то образуется достаточное количество людей, которые начнут возражать. Да, ну, вот все эти вот дебаты, скажем, с стволовыми клетками, и, так сказать, они могут быть, эти вот обсуждения могут быть более идиотские или менее идиотские, но в всяком случае видно, что это вещь, которая народ там реально, там, ну, вот, народ в таком, в обычном смысле, да, вот, людей волнует, и по этому поводу принимаются какие-то решения. А любая закрытая наука, я думаю, по определению вещь неэтическая, потому что, во-первых, за ней нет контроля, во-вторых, она всегда связана с каким-то, значит, оружием или прочим безобразием, и кроме того, опять-таки, потому что она закрытая, там какие-то колоссальные возможности для злоупотреблений. Вот с нейронауками точно так же. Если нейронаука делается в академическом институте или там в университете и публикуется в научных журналах, она почти наверняка будет этической. Если это делается, значит, в почтовом ящике, с очень большой вероятностью будет какая-то гадость.
Для вас есть понятие этики в науке?
Да.
Вообще, если широко браться.
Думаю,
то есть, если вы наткнетесь на что-то в результате ваших исследований или сотрудники вашей лаборатории, на что-то, что противоречит, ну, как бы общегуманистическим представлениям, вы это скорее замолчите, вы это опубликуете.
Это тонкий момент.
Расскажете коллегам
это
только.
Тонкий момент. Ну, в нашей области, по счастью, не очень понятно, откуда бы такое вылезло. Скажем, для химиков-синтетиков, я просто опять недавно читал, так сказать, такой, ну, комментарий, значит, но там был химик-синтетик, который действительно жалеет, что он какие-то синтезы опубликовал, потому что их используют для производства тех же самых нейролептиков, значит. И... Так что в этом смысле, с одной стороны, эта проблема есть, и, по-видимому, не все хочется публиковать. С другой стороны, ясно, что рано или поздно все равно кто-то наткнется. Да. Это вот там, классическая дилемма, там, люди, которые видят дырки, скажем, в тех же Windows, в окошках, да, в Microsoft Windows. Вот. Mm-hmm. Если вы видите уязвимость Windows, вы ее, что с ней делать? Там, написать Microsoft, опубликовать. И это вещи, которые реально обсуждались. Да? Вот люди видели уязвимость и рассказывали про них на компьютерных конференциях. На них начинали наезжать, что как же так, вот теперь сейчас всякие, значит, хакеры и вирусы в эту дырку полезут. Они говорят, что они и так это придумают, это дело времени. Я думаю, что вот такой научный прогресс волевым усилием остановить невозможно. Все равно рано или поздно это станет ясно.
Ну, вы
и лучше, это? лучше. И в этом смысле, по-видимому, это вещь, которую, конечно, надо все время иметь в виду, но таким просто простым заметанием под ковер это явно не решается.
Ну, вы доложите, кому положено, там, директору института.
А я не знаю, а что? Ну, я даже не очень понимаю, о чем вопрос.
А президенту страны или что-то. То есть.
Ну, опять, я же не физик и не химик.
Ну, в геноме-то поковыряться любите, расшифровать его.
В геноме поковыряться люблю, но. Не знаю.
Универсального солдата вдруг сможете создать.
Да нет, это.
Или мне клетки будут уже не раковым образом, извините за терминологию мою совершенно ненаучную, делиться, а просто будут бесконечно делиться.
Ну, или какое-нибудь, да, так сказать, биологическое оружие.
Да, ужасное. Да, да, все что угодно. Кому надо, сообщите или с коллегами?
Нет, кому научные? Надо, точно не сообщу, а вот с коллегами буду обсуждать.
И тогда уже будете решать
этическую тогда сторону публиковать, но каким-то таким, так сказать, общенаучным консенсусом будем решать этическую сторону.
Ну, в общем, да. Как в случае
с... Но опять, это же в истории науки, на самом деле, таких примеров-то довольно много. Вот когда только-только началась генная инженерия в 70-х годах, и были какие-то опасения, что сейчас вот мы сделаем какого-нибудь супервируса, и все человечество вымрет, ну, собрались на конференцию в Осиломаре, выработали какие-то правила. Потом оказалось, что правила были, на самом деле, чересчур жесткие. Так опыт показал, что можно гораздо мягче, и нужды в этом нет. В этом смысле научное сообщество как раз, оно очень либеральное всегда, и с очень большим недоверием относится к правительствам. И как раз вот внутри научного сообщества такие проблемы, по-моему, решаются успешнее.
Это была одна из тем, которую уже не успеем, конечно, осветить, генной инженерии. Тем не менее, больше достижений или вот...
Несомненно, больше достижений. Всякий диабетик, которому колют генноинженерный инсулин, а другого не бывает, понимает, что это одно сплошное достижение. Значит, те... Ну вот у меня осталось несколько минут, я произнесу стандартную фразу. Вот те люди, которые как бы борются со страшным ужасом в виде генномодифицированных организмов, это... Иногда люди заблуждающиеся, и очень часто люди недобросовестные. Несомненно, больше достижений в каждом месте. И более того, на самом деле, вот таких реальных опасностей-то не очень видно. Вот обсуждаемых опасностей сколько угодно, а вот такого какого-то реального ужаса никто не предъявил.
Мутагенных опасностей нет, кто-то говорил...
Мутагены – это не генная инженерия, это другое. Мутагены сколько угодно, пожалуйста, вот асбест на стенах. Замечательный мутаген.
Из пищевых продуктов я где-то встречал горчица и этиловый спирт.
Вот это все, да, у меня есть эта самая карамелька, которая не содержит генномодифицированных организмов. Вот это все абсолютное вранье. Вот все истории про страшный вред генномодифицированных организмов пищевых продуктов, вот это просто вранье.
Значит, делается в интересах тех корпораций, которые...
Или в интересах корпораций, или в интересах, там есть много способов из этого извлекать деньги более частных. Или действительно есть люди, которые добросовестно заблуждаются. Там сколько, ну, там можно психологией социальной в этом месте заниматься сколько угодно. Это. Но вот чисто вот по факту, там нет повода про это. Есть повод за этим следить. Как любая новая технология, значит, вообще говоря, может вырасти что угодно. Да? Там от сотовых телефонов тоже может быть страшный вред, просто мы про него еще не знаем. А там, через 10 лет у всего человечества начнется Альцгеймер. Легко. Вот, но для любой технологии надо следить, но генномодифицированный организм в этом смысле далеко не самый ужасный.
Михаил Гельфанд, напомню, гость нашей программы, минута у нас остается, чтобы вас такое спросить, да про пользу, наверное, не столько науки, сколько... Вы говорили в свое время о том, что общество наше, в общем, высокий довольно уровень невежества в обществе. Надо его поднимать или нет?
Невежество не надо поднимать, а...
Поднимать уровень
невежества. И в нашем, ну, на самом деле... И...
Научного понимания действительности именно.
Да, я думаю, что очень серьезная вещь, и это в каком-то смысле обязанность там, людей, которые занимаются наукой, это такое научное просвещение, в смысле разъяснения каких-то таких вот базовых вещей, что там вакцинироваться хорошо, что генномодифицированный организм... И объяснять, почему хорошо, это на самом деле можно объяснить довольно легко, ну, на пальцах. Потому что генномодифицированные организмы в еде это не страшно. Что, я не знаю, там, при вирусных болезнях не надо пить антибиотики. Но вот какие-то такие базовые вещи, их довольно легко объяснить с помощью довольно простой и наглядной биологии. И этим надо заниматься, несомненно.
Михаил Гельфанд был гостем программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Не хватили, наверное, и третьей или четверти того, что хотелось охватить. И разговор вводит на другое. В любом случае, вам огромное спасибо за то, что пришли. Отвечали на наши не всегда научные, мягко говоря, вопросы. И успехов вам.
Спасибо.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».